продолжаем беседы о биологическом разнообразии с кандидатом биологических наук, научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции Еленой Букваревой. Напомню, что биоразнообразие складывается из трех частей – генетического, видового и экосистемного. Сегодня подробнее об экологических услугах, которые оказывает человечеству эти три компонента биоразнообразия. С Еленой Букваревой беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Елена, вы сейчас рассказывали про то, как человек меняет, уничтожает природные экосистемы. Почему это, собственно, так важно? Рос, например, лес, а вместо него теперь кукурузное поле. Какая разница, так сказать, для биосферного баланса? Все знают, что наземная растительность нужна для того, чтобы производить кислород. Ну, давайте посадим везде тополь. Они быстро растут, много кислорода выделяют, и все. Зачем нам нужно сохранять именно природное сообщество с грубой прагматической точки зрения?
Мы рассуждали про внутривидовое разнообразие. Если мы природные экосистемы заменим тополями, тем самым мы радикально снизим разнообразие. Надо с этого начать.
И что? Почему это плохо?
Биологическое разнообразие и на внутривидовом уровне, и разнообразие самих видов обеспечивает эффективное выполнение экосистемных функций. Давайте, чтобы было понятнее, мы немножко другим термином будем пользоваться. Экосистемные услуги есть такой термин. Экосистемные услуги – это оценка полезности для человека, польза, которую человек получает от природы. И вот эти экосистемные услуги, их можно разделить на три больших группы. Первое – это традиционное, совершенно традиционное, то, что всем понятно. Это та биомасса, которую мы можем изымать из экосистем. Это древесина, морепродукты. Далее.
То, что
это
то, что мы выращиваем, кукуруза та же самая.
Ну, кукуруза это относится уже к сельскохозяйственному производству. А если мы говорим об экосистемных услугах, которые природные экосистемы производят, то это вот биомасса, которая изымается из природных экосистем. Самое то, что сейчас важное осталось, это, конечно, древесина и морепродукты. Это та биомасса, которую сейчас реально человек получает из природных экосистем. Это вот один тип экосистемных услуг. Второй тип – это называется средообразующие функции. Это ключевой момент вообще во всех взаимоотношениях человека и природы. Понимать это мы по-настоящему стали только сейчас. Раньше основное внимание уделялось именно вот этим продукционным функциям. Когда говорили о продуктивности там, лесных угодий или продуктивности охотничьих угодий, всегда подразумевалось, а сколько мы можем взять из природы. Но сейчас настал момент повернуться совсем в другую сторону. Вот эти средообразующие функции – это поддержание параметров окружающей среды, в которых мы можем существовать. И это происходит только благодаря работе природных экосистем на Земле. Вот если маленький экскурс в далекую историю сделать, то даже еще со школьного курса биологии известно, что кислородная атмосфера создана живыми организмами. То есть сама биосфера и те условия жизни на планете в целом созданы природными экосистемами. И если мы нарушим эту работу природных экосистем, то мы не сможем просто жить на Земле.
То есть это что? Это климат, состав атмосферы? Так да. Надо понимать?
Вот давайте просто представим себе, что мы находимся в лесу. В чем будет проявляться средообразующая функция леса? Во-первых, это поддержание газового баланса. Она кислород потребляет, выделяет углекислый газ. А растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород, ну и другие газы. В результате вот этого совокупного дыхания всей этой системы и фотосинтеза формируется газовый баланс атмосферы. Это первое. Второе. Когда вот сильная жара, и мы идем по полю, по такому раскаленному, нам хочется дойти до леса и там в прохладу в эту попасть. Вот еще одна функция. Это формирование вот этого микроклимата. Это связано с испарением. За счет того, что поверхность листвы, она многократно больше, испарение леса больше, чем испарение с чистой водной поверхности. А что такое вот это испарение? Это же формирует влажность приземного слоя воздуха и температуру. И вот известно, что в тех местностях, где уничтожены леса, приземный слой атмосферы становится и теплее, и суше. Теперь еще очень важная средообразующая функция – это поддержание гидрологического режима. Самый простой пример – это то, что в местностях, где сведены леса, уровень грунтовых вод падает. Вот жили люди, не тужили, у них были колодцы. А если в этой местности уничтожить леса, то эти колодцы просто придется копать глубже. Прекрасно известно, что там, где уничтожается природная растительность, одновременно уничтожается речная сеть.
Иссушается почва.
Да, мелкие речушки перестают существовать, засыхают. Значит, обеспечение людей чистой пресной водой тоже одна из важнейших функций природных экосистем. Ну и то, что касается почв. А почва – это одна из основных частей экосистемы. Я уже не говорю об ужасных последствиях эрозии, которая возникает, если уничтожить растительность. Водная эрозия, ветровая эрозия. Вот, грубо говоря, получается так, что если мы все время изымаем из природы биомассу и не даем ей восстанавливаться, то и почвы эти будут истощаться неизбежно. А человек пытается противодействовать этому процессу, внося в эти почвы там удобрения и все такое прочее. То есть мы все время пользуемся тем, что было создано природой в течение тысяч и миллионов лет. И даже не только мы это используем, но мы подрываем возможности природы дальше продолжать снабжать нас этими экосистемными услугами.
То есть нарушаются экосистемы моментально, а создаются они, восстанавливаются, как мы видим, очень-очень долго.
Ну, конечно, но надо вот сказать, что вот поддержание газового баланса, поддержание устойчивого и благоприятного климата, формирование устойчивого гидрологического режима, обеспечение пресной водой и поддержание плодородных почв можно считать основными экосистемными средообразующими услугами.
А какие услуги?
Ну, их еще называют нематериальные услуги. Это использование информации, которая содержится в живой природе. Это может быть и научная информация, и использование природы в учебных, образовательных целях. И это просто то удовольствие и наслаждение, которое мы получаем, находясь на природе. Вот тут можно только еще вспомнить то, что стоимость жилья в хорошем природном массиве многократно больше. И не только потому, что там воздух чище, а потому что там просто приятнее жить. Вот это иллюстрация, как информация, которая находится в этой природе, нам тоже нужна. Вот. Но мы начали с того, что пытались понять, как биологическое разнообразие связано вот с этими экосистемными услугами. Хотя, в принципе, понятно, что если сформирован такой-то уровень разнообразия в течение длительной эволюции, то его нарушение, оно не может остаться без последствий. Но вот, чтобы доказать это лишний раз, были проведены масштабные исследования, международные программы были на это нацелены. И действительно оказалось, что видовое разнообразие действительно является одним из важнейших факторов экосистемного функционирования. Ну, тут два момента выделяются. Во-первых, это видовое разнообразие, оно обеспечивает мощность этих функций. А второе, это...
Функции экосистемы, мы сейчас говорим об экосистемах, да?
Да, да, да. А второе, это оно стабилизирует эти функции, то есть не позволяет в зависимости от колебаний условий среды сильно колебаться.
То есть придает устойчивость
да,
всей системе.
Да, 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 как, ну, то есть до какого-то предела.
То есть, таким образом, экосистема должна содержать, вот так же, как мы говорили, что вид, чтобы долго устойчиво существовать, должен содержать какое-то количество разнообразия в себе, да, внутри видового. Также и экосистема должна содержать какое-то количество разных видов, чтобы она была жизнеспособна.
Да. Теперь давайте посмотрим, когда мы говорим о том, можем ли мы заменить природные экосистемы вот этими посадками тополей, кукурузы, там, не знаю чего, и тем самым обеспечить исполнение экосистемных функций. Получается, что при даже трансформации природных экосистем в какие-то полуприродные экосистемы, например, в лесопосадки, вот искусственные леса насаженные, а тем более при замене природных экосистем сельскохозяйственными культурами и монокультурами, экосистемные функции снижаются многократно. Тут два момента. Первое – это то, что система, она переходит в субоптимальное состояние.
Это что значит?
В общем, хорошо известно, что в саженных лесах, вот в этих монокультурах лесных, там суммарная биомасса ниже, чем в разнообразном лесу, который рос в этом месте. И, соответственно, экосистемные функции тоже снижаются пропорционально. Я имею в виду и газообмен, и то, что мы говорили, и поддержание гидрологического режима, и все, и все, и все. Потому что эта экосистема с обедненным разнообразием, она менее эффективна, может восполнять вот эти колебания условий среды в пространстве и во времени. Но это только часть вопроса. А вот при замене природных экосистем вот теми же сельскохозяйственными угодьями все гораздо еще серьезнее, потому что цель создания и эксплуатации вот этих сельскохозяйственных посадок, она в корне отличается от цели природных экосистем. Цель какая у природных экосистем? Существовать, преобразуя одновременно среду вокруг себя. А цель у посадки кукурузы – отдать эту биомассу человеку. Другая совсем цель. И когда вот эта искусственная экосистема выполняет цель, предназначенную ей человеком, она уже не выполняет ту цель, которую выполняет природная цель. Она предназначена для другого. Природная экосистема стремится существовать, вся ее структура нацелена на существование и формирование среды. А структура вот этой кукурузной посадки нацелена на отдачу огромного количества биомассы, и все. Она никакую среду не формирует, ничего. И к тому же эта кукурузная посадка, она сама себя не может поддерживать, именно потому что она простая и примитивна. У нее никакой регуляции внутренней нет, ничего. Она существует только до тех пор, пока человек за ней ухаживает, тратя на это огромные ресурсы. Ее надо пахать, ее надо, чтобы там не размножались вредители, поливать какими-нибудь пестицидами. Теперь придумали генетически модифицированную кукурузу, которая устойчива. Но это совершенно понятно, что через несколько лет найдутся вредители, которые кушают и эту генетически модифицированную кукурузу. И это вот бесконечная гонка вот эта продолжается. Вот эти искусственные экосистемы, грубо говоря, ну ее даже экосистемой-то назвать нельзя. Искусственные вот эти системы, они существуют только при огромном потоке энергии и ресурсов, которые в них вкладывает человек.
С кандидатом биологических наук Еленой Букваревой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.